Понедельник, 8 апреля. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». И на своем месте особое мнение. Особое мнение адвоката, эксперта по делам госбезопасности, основатель проектов «Команда 29» и «Первый отдел» Ивана Павлова. Иван Павлов, здравствуйте!
Здравствуйте, добрый день.
Вы сами сказали, что нам нужно больше улыбаться, больше упаковывать, заворачивать события в вдохновляющую упаковку, которую мы сейчас наблюдаем. Радость они, конечно, к нам никак не приносят, но вот я хочу все-таки небольшую радость такую вбросить в наш эфир. Иван Павлов теперь еще и ютубер. Он открыл свой собственный YouTube-канал «Павлов на свободе», о котором мы сегодня обязательно поговорим. Но давайте начнем с текущей новостной повестки. И действительно, российские государственные СМИ выложили допрос террористов, которые совершили атаку на концертный зал Крокус Сити Холл, и они сообщили следующее, что был некий координатор Сайфула, и он сообщил им, что надо двигаться в сторону Украины, где их будут ждать. Примерно это короткий пересказ. Так или иначе, вопросы остаются, и мне хочется узнать, Иван, какие вопросы остались у вас конкретно к этим видео и, может быть, к российским правоохранительным органам, которые расследуют это действительно тяжкую большую трагедию, которая развернулась на глазах миллионов зрителей телеэкранов, я имею в виду, теракт в Крокус Сити Холл.
Да, мне кажется, и зрителям все должно быть предельно ясно. Здесь, в общем, был сценарий, который вот таким образом был реализован. Сценарий, который призван подтвердить украинский след. То есть представить хоть что-то, что подтвердит слова президента Путина, да, о том, что вот заказчики сидят в Киеве. И вот был таким образом реализовано это все. Разумеется, слабо креативно, потому что неубедительно говорили заученные, просто повторяли заученные фразы, буквально очень, очень лаконично. Ясно, что люди, которые полмесяца тому назад испытали на себе пытки, и по которым не проводится, до сих пор не проводится никакой проверки, будут говорить все, о чем попросит следователь или там оперативник их опрашивал. Непонятно, голос был изменен. Не знаю, для чего следователю было изменять голос. Скорее всего, оперативник опрашивал. То есть люди по-прежнему находятся во власти каких-то для них страшных людей. И ясно, что они будут выполнять любые указания. Все было очень слабо креативно срежиссировано. Просто видно, что... То есть если бы к этому сценарию подключились бы, там, я не знаю, представители СМИ, например, да, там, прогосударственных, то все было бы более-менее убедительно. Да? Ну, то есть они бы попытались хотя бы что-то как-то сделать так, чтобы слова, которые выдавливают из себя задержанные, чтобы они были как-то, ну, как-то убеждали зрителя в том, что действительно это правда, а не какие-то заученные фразы, там, имена и так далее. Вот. Ну, то есть мне кажется, что это все так специально сфабриковано для того, чтобы подтвердить ту версию, которую изначально выдвигал Путин.
А здесь возникает вопрос. Действительно, в тех роликах, которые мы наблюдали, в роликах допроса, террористы сообщали о том, что они направляются на территорию Украины, но при этом не продавливалось то, что именно Украина как сторона участвовала. То есть, действительно, здесь, может быть, какая-то есть аккуратность, и власти допускают какой-то еще маневр.
Да в том-то и дело, что, понимаете, как никакого, уверен, что никакого маневра здесь, мы слишком переоцениваем их всегда. Никакого маневра здесь нет, потому что, ну, просто вот так видит мир этот оперативник, да, вот именно он и реализовал, то есть он придумал этот сценарий, и он же его реализовал, вот так на коленках все сделал, да. попросил сказать, что двигались в сторону Украины, а уже какие-то детали, а как бы они, ну, так сказать, вот российскую-то часть границы, как они собирались переходить ее, где, разумеется, сейчас она укреплена, усилена, так сказать, охрана, и как они собирались прорываться-то здесь, да? То есть это ведь непросто. Ну, какие-то, может быть, детали надо было придумать. Но нет, у них все очень просто. Главное, чтобы было произнесено слово «Украина». Они даже как бы, ну, не догадались как-то поправить имя вот этого координатора. Сайфуло – это, ну, Сайфуло, достаточно… Сайфуло – это, ну, то есть это достаточно распространенное восточное имя, которое вот в тех краях используется. Ну, сказали бы, что Богдан, да, или еще какое-нибудь украинское имя, ну, как бы Сайфуло, да, ну, что-то здесь не то, вот. И ясно, что креатива, конечно, не хватило, ну, и не креатив, ну, они вообще, честно говоря, я вам вот так вот, судя по исходя из своей практики, вам скажу, там, в общем, люди работают по методичкам. Им не до креатива совершенно. То есть выдумывать что-то для них – это большая проблема. И, ну вот, сделали, как придумали, а придумали плохо.
Хорошо. Опять же, многие начинают говорить о том, что есть другие события, которые происходили впоследствии после Крокус Сити Холла. Это самого разного рода события. Это, например, наводнение в Орске, в Оренбургской области, и это, например, атака на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Но здесь никто не пытался использовать украинский след, хотя, казалось бы, почва благодатная. Почему?
Да почему же не пытался? Буквально там, по-моему, то ли сегодня утром, либо вчера вечером видел версию там одного из блогеров, который говорил о том, что вот значит, нападение на губернатора Мурманского, это здесь точно есть украинский след. И то есть это будет продвигаться, потому что на это есть спрос, понимаете? Спрос есть, значит, будут и предложения. Ну, спрос сумасшедший, значит, должны быть и предложения такого же свойства, такого же качества, без ума, да? Важно подтянуть, как-то превратить Украину в какое-то, так сказать, исчадие зла. И вот делается все только для этого. И это будет поддерживаться. Это будет поддерживаться на государственном уровне. Эта информация будет распространяться, потому что это выгодно. Это будет, на это будет работать вся пропагандистская машина.
Тем не менее, это все-таки из области конспирологии. И не только пропагандистская машина разводит конспирологию, но некоторые оппозиционные, назовем так, блогеры говорили, например, о людях в синих свитерах. И вот почему, опять же, возникла такая благодатная почва для конспирологических теорий на фоне этого страшного происшествия?
Ну, вы знаете как? Сейчас такое время, на самом деле, когда многим свойственно, многие находятся в таком состоянии, когда легче придумать какую-то теорию заговора, да, какую-то действительно конспирологическую линию провести вот в этих очевидных, очевидно не конспирологических событиях. Да? И на это тоже есть определенный спрос. Кто его подогревает, я вам скажу, опять-таки, его подогревает и государство, и государственные СМИ пропагандистского свойства. Да? И они загнали людей в такую область, когда, к сожалению, на их психику так сильно влияет весь этот контент пропагандистский, то они готовы, да? Там, они манипулируемы очень сильно. У них воображение играет, то есть работает только в одну сторону. Ведь почему так много, например, знаете, вот этих вот были целая просто серия поджогов в военкоматах, когда там пожилой человек, да, берет коктейль Молотова, ни с того ни с сего, он всю жизнь как бы смотрел Первый канал, никогда не читал никаких, значит, оппозиционных средств массовой информации, берет коктейль Молотова, идет к военкомату, бросает его туда, а потом объясняет, что это ему звонили, ему сказали, что так надо сделать. Это жертва пропагандистской машины. Понимаете, людей просто зазомбировали до такой степени, что они готовы сжечь сами военкоматы. И, конечно, конечно, найдутся силы, которым это будет выгодно, которые это просто будут использовать. Это, знаете, как принцип, так сказать, в айкидо есть. Используй силу своего противника. Да, и вот как бы нашла сила, которая будет использовать силу пропагандистских средств массовой информации, которые зазомбировали население настолько, что они готовы сжечь все вокруг, понимаете, всю инфраструктуру.
А последующие обсуждения, разговоры, которые возникли в массовых средствах массовой информации, это отмена моратория на смертную казнь, это ужесточение миграционного законодательства, это какие-то еще другие, там, не знаю, реформы, направленные на поиски, на улучшение законодательства по поиску врага. Это все была, по сути, тоже, получается, информационная кампания, чтобы как-то отвлечь от того провала спецслужб.
Ну, в общем, да. Понимаете, как ясно ведь надо людям как-то объяснить все, да, и предложить какие-то пути решения тех проблем, с которыми власть, режим столкнулся. Да? Что легче всего? Конечно, ужесточить наказание. Ввести смертную казнь, например. И сейчас будут разговоры на этот счет вестись. Я сразу скажу, я, честно говоря, считаю, что кишка у них тонка вводить смертную казнь. Они этого сами боятся. Потому что это бумеранг. Он к ним вернется и ударит их тем же самым по лбу. И они это прекрасно понимают. Все-таки как бы есть некоторая такая вот... мне так кажется, что у них есть четкое понимание того, что вот есть граница, которую что-то переходить нельзя. Если они за нее зайдут, это может плохо для них закончиться. Для самих, для них. То есть поиграть там со сроками наказания можно, да? А вот вводить уже такие жесткие меры, как смертная казнь, вряд ли. Разговоры, конечно, разговоры будут. Мало того, будут обсуждения на самом верху. А потом просто это все свернется. Просто свернется там со временем, когда вот, что называется, волна негодования по поводу провала спецслужб, а это был реальный провал, проворонить такой теракт, причем так еще, так сказать, ну, опростоволоситься и дать террористам уехать за 400 километров, да, от столицы, ну вот от места происшествия. Когда все кругом там в камерах, и ну, это позор просто. И вот когда волна этого позора сойдет, все, разговоры про смертную казнь на какое-то время умолкнут до следующего инцидента. А они будут, обязательно будут.
Правильно я понимаю, что в итоге козлами отпущения сделают мигрантов, как легальных, так и нелегальных, введя какие-то ужесточения? Или это тоже пока такая завеса, чтобы прикрыть тот провал, о котором мы говорили?
Уже делают. Ну, то есть, это же надо же, как бы, эффект-то должен быть более-менее быстро. Чуть ли не на следующий день там порядка 400 мигрантов значит, из Петербурга было депортировано. Просто брали пачками. Да? Я вам скажу так, по тем данным, которые есть у меня, большинство мигрантов не может пригласить себе адвоката. Но те, кто пригласил адвоката, да, они как-то, то есть, смогли все-таки спастись, да, и их не депортировали. А там большинство было без адвокатов. Их просто в нарушение всех процедур, да, всех процессуальных норм.
А им также положен адвокат по назначению, как даже если они не граждане Российской Федерации?
Нет, в административном процессе нет обязательного, так сказать, обязательного адвоката. Да? Поэтому там как бы вот все зависело от расторопности и от понимания вообще того, что с тобой происходит у самих мигрантов. Да? Но не все же как бы юридически грамотные, не все понимают, что можно пригласить себе адвоката, и это не так сейчас уж дорого стоит. Да? Вот. Поэтому на мигрантах это, конечно, отразится в первую очередь, потому что это самое беззащитное, а обижать беззащитных это российская скрепа. Да? То есть они вот будут бить маленьких, слабых, да, беззащитных. И вот вам, так сказать, четкий пример. Да. Я вот хочу у вас спросить, вы слышали, чтобы какой-нибудь начальник в спецслужбах, ну, в полиции или там, я не знаю, в ФСБ, в Росгвардии, кто-то как-то пострадал от, так сказать, ну, я имею в виду в должностном смысле.
По крайней мере, в карьерном плане. В публичном поле мы это не видим. Непонятно.
Нет. Потому что признавать ошибки – это тоже российская скрепа. То есть не признание своих ошибок, да, и это вот просто, так сказать, такая больная точка, да, Ахиллесова пята.
Адвокат Иван Павлов у нас сегодня в гостях. С вас лайки, поддержка канала любым способом, в том числе зайти в магазин shop.diletant.media. Там доступна книга «Курт Ванигут. Бойня номер 5». И по самой доступной цене вы можете найти в магазине shop.diletant.media. Но мы двигаемся дальше. И, к сожалению, да, новостная повестка полна трагических событий. И пришла новость, что погиб волонтер Александр Демиденко, который помогал украинским беженцам, в том числе в России, или, например, помогал им отправляться назад домой на территорию Украины. И он погиб в тюрьме, он был задержан за хранение оружия, формальный был повод, и действительно его супруга подтвердила, что он нашел оружие времен Великой Отечественной войны у себя на садовом участке, не успел передать полиции, но, тем не менее, его адвокат сообщал, что к нему применялись и пытки, и следы этих пыток были опубликованы в виде фотографий. И здесь у меня вопрос. Вообще, есть ли какой-то негласный протокол по отношению к людям, которые арестовываются по, скажем так, ну, я вот пытаюсь сформулировать максимально корректно этот термин, арестовываются из-за проявления, скажем так, сострадание к противнику России, то есть Украине, есть ли, может быть, какой-то негласный протокол, что к таким людям нужно применять жестокость? Или это, опять же, как «повезет» в кавычках?
Ну, кстати, надо сказать, что вот к нему была доследственная проверка, и мы сейчас как бы достаем информацию о том, что по отношению к этому активисту, волонтеру, собирались ему вменить государственную измену еще. Вот данные такие были. Что касается применения жестокости, там, пыток по отношению к задержанным, да, ну, есть практика. Да. Вообще пытки, конечно, по закону запрещены, это как бы вот. В России это так. Даже есть уголовная ответственность там за превышение служебных полномочий в виде оказания какого-то физического насилия. Вот. Правда, практика минимальная, да, и редко кого привлекают. Сейчас расскажу, почему. Практика заключается в том, что вот по делам о насильственных преступлениях, да, там, где речь идет об убийствах, там, вооруженный грабеж, разбой, вот это вот все. К задержанным насилие применяется. Для чего? Для того, чтобы он сознался, для того, чтобы он выдал подельников, для того, чтобы он рассказал иные существенные детали, которые помогли бы следствию, значит, раскрыть преступление. Насильственные преступления. Насильственные, да, там, речь, где там, вот, беловоротничковая, так называемая, преступность, да, там, не знаю, мошенничество или там какие-то преступления, там, налоговые, например. Ну, редко, то есть практически никогда насилие не применяется. даже, я вам скажу, такой вот ментовской, извините, да, среде есть разделение, как они называют фигурантов этих дел. Одних называют злодеи, других называют жуликами. Да? Злодеи – это те, кто, соответственно, совершил, подозревается в совершении насильственного преступления, а жулики – это вот беловоротничковая преступность. Да? Там обманул кого-то, мошенничество, или там по налогам что-то там накрутил себе и так далее. Вот. А это такая практика, она нигде не прописана, но она применяется. Да? Теперь, что касается преступлений террористической направленности. Это самое интересное. Здесь есть четкая установка, четкая совершенно, спускаемого с самого верха. Где-то с начала 2000-х. Она действует. Применять пытки в любом случае. В любом случае надо применять пытки. Даже если человек раскаивается, если человек дает показания, отвечает на все вопросы, сотрудничает со следствием, в любом случае применять человеку пытки, ну вот сразу после задержания, да, когда еще вот его там везут к следователю, вот это вот промежуток времени, там, где он, скажем так, вот это вот серая зона. Потому что, ну, когда его довезут в СИЗО, да, уже все. Ну, его сдали, и СИЗО уже как бы отвечает за него, и ни один начальник СИЗО, в общем, как бы сейчас не даст возможности, чтобы там лишняя царапина была на... Потому что это проверка, это как бы публичность всегда, частенько, да, и все негативные последствия, которые могут... У следствия то же самое. Следствие – это такая официальная уже более-менее стадия, когда человек уже у следователя. А вот когда идет доследственная проверка, там... То есть не доследственная проверка, вот когда оперативники задерживают, да, и вот какое-то время они могут его держать у себя, да, они могут несколько дней держать, да, то есть правило такое, 48 часов, да, 48 часов следователь уже должен либо отпустить, либо отвести человека в суд для избрания меры пресечения. Так вот, вот в эту серую зону с человеком могут делать все, что угодно. Да, пытать, соответственно, бить, колотить и так далее. И это по террористическим делам просто правило. Оно, конечно, я не знаю, может быть, есть какие-то ведомственные секретные инструкции.
Что это именно правило, что это инструкция, то есть есть ли какие-то, вот, не знаю, слитые переписки силовиков, или, может быть, не знаю, кто-то прямо об этом говорил. Как это выяснилось, что это
вот
правило, которое было, есть и будет?
Я могу прямо об этом говорить, да. Я об этом прямо вам говорю, как человек, который, в общем, соприкасался с теми силовиками, которые обеспечивают всю эту систему в своей профессиональной деятельности. Да? То есть я адвокат, но приходилось иногда разговаривать, и в откровенной беседе люди просто признают, что есть такая установка. Да? Есть такая установка, она, я говорю, прямо с самого верха идет. То есть это не то, что ты можешь там, тебе какой-нибудь там, я не знаю, районный прокурор разрешил это делать, а ты обжаловал это там в городскую прокуратуру или там в областную, и там сказали, ох, какое безобразие. Так делать ведь нельзя, это ведь противозаконно. Нет. Вот все доверху, до генеральной прокуратуры и до администрации президента все такую практику будут просто закрывать на нее глаза. Они ничего не будут говорить, что это хорошо, плохо, да? Они будут на нее закрывать глаза. Может быть, даже напишут, что это плохо, что так, но они напишут, что такого не было. Такого просто не было, потому что такого не может быть. Будут улыбаться и утверждать, что белое – это черное.
А насколько адвокаты ограничены в своих
я
правах?
Я вам хочу сказать…
Вот в таких случаях, чтобы пытаться доказать на эти самые пытки и получить...
Дойду до этого.
Хорошо.
Дойду до этого. Да. Значит, что касается динамики, как ситуация вообще меняется. Начало войны, да, или как там у вас это называется? Специальная военная операция.
Специальная военная операция.
Да? Ну, правда, уже как бы вроде как и Песков сказал, что это война. Я не знаю, вот можно называть войну войной уже в России или нет?
Это вопрос открытый. Опять же, право применения нас учат, что нельзя, но публичные выступления разных спикеров, да, говорят об обратном. Поэтому здесь лотерея.
Так вот, с начала войны мы наблюдаем интересную тенденцию. Как практика применения пыток начала распространяться на беловоротничковые преступления, да? Когда она раньше, например, не применялась никогда в 275-й, госизмена. Не было практически ни одного случая. Да, жестко задерживают, кладут буквально лицом либо на капот, либо на асфальт, там обыскивают в лежачем состоянии. Да, такое было. Но чтобы пытали не... Чтобы вот так вот увозили в лес, да, подключали там электричество, да. Такого не было. С начала войны мы начали замечать, что такое стало входить в обиход правоохранительных органов. И дела там, где, можно сказать, обвиняемый, это не просто обвиняемый, а он еще ведь, понимаете, для государства в таких преступлениях он враг. И с ним ведут, как с врагом. То есть, вот, ну, не как с обвиняемым, у которого есть комплекс там, процессуальных прав, да, к нему надо соответствующее обращение, обеспечивать какой-то стандарт этого, значит, общения с ним. Нету этого ничего. С ним ведут как с врагом. Как с врагом на поле боя. Да? Жестко, в том числе, так сказать, вот видите, как с применением пыток. И к волонтеру к этому действительно были применены пытки, поскольку государство его рассматривало как врага. И понятно, находятся, если государство считает врагом человека, да, то находятся ретивые исполнители среди вот должностных лиц, недобросовестных, которые используют это, да, и, ну, не знаю, вымещают свой какой-то негатив. Да? Может, они так самореализуются, потому что, ну, понимаете, подонки настоящие. Они таким образом пытаются как-то себя возвысить. И со своим вот этим вот отношением к человеку, который находится в их власти. Применяют к нему и физическую силу, вплоть до пыток. Вот. Что касается адвокатов. Ну, адвокатам... Вообще, честь и хвала, я повторяю эту фразу всегда, честь и хвала тем адвокатам, которые продолжают работать в непростых вот таких делах, и там, где и антивоенные активисты, и правозащитные дела, честно и добросовестно исполняют свой профессиональный долг, потому что они просто, ну, просто у этой красной линии. К ним очень часто адвокатов, понимаете, ассоциируют с их подзащитными. Очень часто. Это легко сделать, потому что адвокат защищает его. Значит, он, значит, для такого как бы простого вот обывателя, там уже он не задумывается над тем, что это профессиональный долг, который, значит, который обуславливается положениями Конституции, которая говорит о том, что вот должны быть адвокаты. Да, у каждого там обвиняемого, каждый обвиняемый имеет право выбрать себе адвоката. А для обывателя, в том числе среди должностных лиц, к сожалению, таких очень много, очень много людей, которые считают, ну, а все это одна шайка-лейка, угу. Понимаете? И поэтому адвокатам крайне тяжело. И на них... Они находятся под угрозой просто привлечения по тем же самым статьям, что и, значит, обвиняются их подзащитные. И такие случаи уже были, когда, понимаете, там защищает кто-то по делу о дискриминации, например, да, или о фейках. Да, и что здесь надо говорить? А если есть позиция, что это не фейк? да? И адвокат будет отстаивать эту позицию. Его тоже ведь могут привлечь. Да? И за дискредитацию могут привлечь, и за фейки могут привлечь.
Но мы видели примеры экстремистского сообщества, как в случае с Алексеем Навальным. Но были действительно те, которые о которых вы говорите? Или это пока угроза, возможная угроза?
Нет. Были случаи. В Калининграде адвоката привлекли к административной ответственности за дискредитацию. За то, что за выполнение своих профессиональных обязанностей в судебном процессе, когда она защищала тоже, значит, обвиняемого в дискредитации. Ну, то есть, это просто, я не знаю, абсурд, цирк, да? И, конечно, коллеги, которые тоже вот защищали Алексея Навального, и сейчас тоже находятся в следственном изоляторе, и их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Да, это как бы, это, мне кажется, даже просто за рамками какого-то понимания сущности адвокатской деятельности. И, конечно, адвокаты сейчас это то сообщество, которое в России, как и журналисты, конечно, но адвокаты в большей степени, потому что они как раз соприкасаются вот в этих конфликтах. Да, если журналист может еще как бы там дистанционно, что называется, наблюдать, то адвокат, он сторона в конфликте. И как сторона в конфликте, которая как бы обычно противостоит более сильному игроку, государству в виде там прокурора, в виде следователя, находится под угрозой получения всего того же негатива, который обрушился на его подзащитного.
Действительно, это так. А адвокатская палата все еще может, имеет ли ресурсы хоть как-то помочь сообществу и тем адвокатам, которые оказались под преследованием?
Знаете как, адвокатское руководство и до начала, до 22-го года не отличалось смелостью. Да? Это, к сожалению, власть в адвокатуре тоже захвачена людьми, которые не нацелены, к сожалению, на развитие профессии, на развитие корпорации, на защиту профессиональных прав адвокатов, на защиту адвокатов. Они не нацелены, понимаете? Это люди, которые, в большинстве случаев, к сожалению, решают какие-то собственные материальные вопросы, да, с помощью нахождения на той или иной должности. И редко встречаются, когда они занимают какую-то принципиальную позицию, но таких случаев, знаете, крайне мало, и, конечно, хотелось бы, чтобы их было больше. Да? Вот. Поэтому вот после начала войны, да, вообще все, по-моему, попрятались там в норы и вообще как бы не стараются просто даже не замечать те проблемы, с которыми сталкиваются адвокаты, работающие на земле, вот под такой категории дел, где, опять-таки, я говорю, что обвиняемый, не просто обвиняемый, а враг государства. Поэтому от палаты ждать какой-то помощи и поддержки в таких условиях, мне кажется, наивно. Адвокатское сообщество само старается как бы самоорганизоваться, и более такие неформальные комьюнити, которые возникают, а они есть, и как бы я слежу внимательно за тем, что происходит, вот эти комьюнити, они работают. Люди стараются помогать друг другу, как-то поддерживать друг друга, вдохновлять где-то. Но то, что происходит в стране, конечно, оптимизма профессионалам вот в этом плане, адвокатам, не добавляет.
Я напомню,
что работать тяжело. Стало намного тяжелее, чем до начала войны.
Я напомню, что в гостях адвокат Иван Павлов. Требую лайки от нашей аудитории или поделитесь ссылкой на трансляцию со своими друзьями. Есть еще ряд новостей, которые хочется обсудить. Это, например, решение Верховного суда о признании Легиона Свободной России экстремистской организацией, и в частности его символики. Там любопытный набор сложился. Это латинская буква «Л» заглавная, это сжатый кулак, как, не знаю, Эрнст Тельман, Ротфронт, и это бело-голубой белый флаг. И здесь вопрос правоприменения. Опять же, ждать ли нам какие-то абсурдные совершенно ситуации, как это было, не знаю, с радужными сережками в одной девушке, которую задержали как, не знаю, участие в ЛГБТ-сообществе?
Да, конечно, ждать. Конечно же, конечно, обязательно будут. Обязательно. Ну, если... Понимаете, есть спрос на это, на все. Вот на этот ужас есть, к сожалению, спрос. А если есть спрос, то будут обязательные предложения. Найдутся те, кто захочет выслужиться, кто захочет получить какие-то там карьерные ништячки в виде там повышения в должности, в звании, там медали, награды, грамоты, премии. Да? Кто вот такой вот карьерист. Да? И они обязательно будут что-нибудь придумывать. И из этого тоже будут вырастать новые дела, и уголовные дела, и административные дела. И конечно, здесь вот на исполнительском уровне они будут получать поддержку. Власть никогда не обидит тех, кто выполняет, как бы, кто чувствует вот эту вот генеральную линию и гнет ее. Даже если он перегибает где-то что-то, власть никогда не накажет его. Поэтому обязательно будут и злоупотребления здесь будут, и новые дела. И, ну, остается только ждать. Ну, то есть, когда? Да, в любой момент.
Можем ли говорить, что это будет по примеру, как это было со свидетелями Иеговы, которых тоже признали экстремистами, или сейчас уже, скажем так, уровень вседозволенности у правовых структур, он настолько возрос, что могут штамповаться по самым разным сценариям и проходить дела, процессы по самым разным сценариям, в зависимости от, не знаю, государственной надобности?
Ну, если вы говорите про там, какие-то, например, там, массовые репрессии, да, ну, я тут не ожидаю никаких масс, они просто не нужны. Да. Всегда ведь, понимаете, можно взять какую-то точечную репрессию, а мультиплицировать эффект можно с помощью вот тех же СМИ, да, которые разнесут эту информацию и напугают людей. Да, вот там, я не знаю, напугали людей, нельзя носить радужные флаги. Ну, понимаете? Ну, нельзя, да, вот как бы, потому что наказывают. Да, это абсурд, но как бы и люди, наверное, будут стараться их снимать. Но абсурд остается абсурдом. Когда-то люди должны начать смеяться над этим, понимаете? И тогда это, мне кажется, вот все-таки это самая больная точка у власти. И когда над властью, когда над режимом начнут смеяться... Над такими решениями, когда там вот радужный флаг признают незаконный распространение информации на территории Российской Федерации. Да? Целая ядерная супердержава сказала, что вот такой вот расцветки флажок носить нельзя. Ай-яй-яй. Ну, с одной стороны, конечно, страшно, потому что могут наказать, да? А с другой стороны, смешно, потому что, ну, слушайте, ну целое государство, да, запретило радужный флажок. И причем еще какое государство? Ядерным арсеналом. Ну, других проблем просто нет.
Тем не менее, мы живем в таком скоростном информационном потоке, что даже посмеяться над новостью, мне кажется, нет ни ресурса, и самое главное, ресурса нет времени, потому что это все уходит на задний фон.
Вы знаете как? Ну, тут вот я, наверное, где-то соглашусь с вами. Соглашусь в том, что, конечно, легче да, вот эту информацию всю, которую ужасающую вот этим вот кошмаром, да, ну вот так вот прям брать, и, потому что она лезет как вот, понимаете, изо всех щелей эта информация лезет, и ее просто, ну, на канал свой ставить, да, и давать людям, ну, что называется, держаться в курсе, да, понимать, что происходит. А другой вопрос, как-то все-таки что-то, какую-то добавленную стоимость делать, какую-то, может быть, небольшую аналитику к ней прикручивать, к этой информации, так, чтобы людей она не депрессировала, да, а наоборот как-то, ну, что называется, вдохновляла и позволяла критически относиться ко всем тем проявлениям, которые мы сейчас вот видим от государства.
И, по сути, вы сейчас описали то, чем вы собираетесь заниматься на YouTube, на своем канале «Павлов на свободе».
Да, стараюсь, это только как бы первый мой, вот, скажем, шаг, дебют, можно сказать, да, я, в общем, редко когда какие-то ролики записывал там, но вот сейчас думаю, что, по крайней мере, там раз в две недельки буду что-нибудь своей аудитории предлагать. Да, но я веду также еще телеграм-канал «Собаки Павлова», поэтому там тоже можно меня будет читать.
А что стало тем спусковым крючком, что заставило вас пойти в блогерскую деятельность?
Ну, я, в общем, и раньше как-то старался писать, но в основном писать. Сейчас, видите, как сейчас еще и в YouTube пошел. Но меня действительно, меня смутило то, что я вижу, как те средства массовой информации, которые я постоянно читаю, за судьбой которых я наблюдаю, да, то они все-таки вот как бы эту информацию, да, доводят до своей аудитории таким образом. Я наблюдаю за аудиторией тоже, да, которая там попряталась в своих квартирах, ушла во внутреннюю эмиграцию, так называемую, да, и закрылась полностью, да, от того, что происходит, и перестала вообще как-то даже реагировать, а соответственно и влиять на то, что происходит. А ведь власть, понимаете, режим, он тоже достаточно... Любой режим, он популистский. А они тоже смотрят на настроение в обществе. И внимательно смотрят. И если бы был бы уровень заметного недовольства, пусть молчаливого, но они бы чувствовали это. Но поскольку, исходя из того, что вот я наблюдаю, люди просто... Люди закошмарены этой информацией, да? И люди перестали реагировать, перестали свое недовольство хоть как-то выражать, даже молчаливо. На мой взгляд, надо что-то здесь менять. Наверное, надо менять подачу информации, в форматах ее, да? И стараться делать так, чтобы люди все-таки не закрывались, а вдохновлялись, не депрессировались, да, а, ну, как-то воспринимали, я говорю, эту информацию так, чтобы какая-то реакция от них была. Не просто уйти внутрь себя, да, а так, чтобы какое-то возмущение, но показать, продемонстрировать. Пусть молчаливо, я говорю, я не призываю, я в общем... как бы в безопасном месте нахожусь, и был бы неправ, если бы призывал всех, давайте выходить на улицы. Нет. Но слушайте, ну, смеяться над смешным, да, пусть оно ужасно, да, но иногда оно смешное, да, мы можем сейчас найти какие-нибудь новости, которые нас, ну, просто мы удивимся от их абсурда, да. Вот давайте просто не прекращать удивляться абсурду. И вот с этим, скажем так, вектором я постараюсь выходить на экраны в YouTube.
Может ли быть примером таких новостей, например, тот сюжет, что в Чечне разрешили музыку только от 80 до 116 ударов в минуту?
Конечно, ну слушайте, там, это же просто, я не знаю. Подождите, музыку регулировать решили. Ну, в Чечне все другие проблемы решены, они схватились регулировать музыку. Количество ударов, как-то это, так сказать, там, я не знаю, при чем тут национальные традиции? Музыка может быть и быстрой, может быть и медленной, в любом, как бы, вероисповедании, в любой национальности. Это музыка, черт возьми. Я понимаю, пытки бы стали бы урегулировать. И, кстати, я так и подумал сначала, что они просто на каком-нибудь собрании большом, где сидит Кадыров, где как бы силовики сидят, и они что-то там обсуждают, и говорят, что там, я не знаю, может быть, надо пытки урегулировать и бить людей, не медленно и не слишком быстро, а вот как раз там от 80 до 120 ударов в минуту вполне себе нормальные пытки будут. И тут министр культуры, наверное, просто спал, проснулся и подумал, что говорят про музыку, понимаете? Вот, как еще ему в голову могла прийти такая мысль? Урегулировать музыку, понимаете, урегулировать темп звучания музыки в республике, в отдельно взятой. Ну, бред. Бред, над которым надо смеяться. Потому что это самое действенное орудие сейчас. Вот власть, сколько раз я убеждался в том, что даже в нашей в адвокатской деятельности, когда приходилось участвовать в жутких делах, там, когда людей обвиняли в совершении самых страшных государственных преступлений, государственные измены, где там, я не знаю, сроки запредельные просто, да, и где все равно удавалось вытаскивать таких людей и вытаскивать с помощью, в том числе, с помощью иронии. С помощью гласности и иронии. Вот когда, понимаете, когда законы в стране не действуют, да, но обычно чем-то надо их, как бы, что-то должно стать катализатором каким-то, который поможет, хоть как-то исполнить этот закон. Да. Обычно таким катализатором в нормальном состоянии, да, когда страна в более-менее нормальном состоянии, таким катализатором является гласность. Ну, когда чиновник видит, так сказать, что на него направлено внимание со стороны общественности. Ну, наверное, как бы в меньшей в нормальном состоянии нормальный чиновник, да, будет стараться сделать все по закону, потому что на него же смотрят. Да? Поэтому гласность работала какое-то время. Но потом условия стали уже ненормальными, и гласность перестала работать, потому что они ведь стали ведь говорить, что мы можем нарушать закон. Да, прям вот смотрите, мы сейчас его прям при вас нарушим. Да? И когда ухо отрезают человеку и показывают по центральным телеканалам, это пик того самого, когда им уже гласность не страшна, она не является катализатором чего-то такого, да, чтобы они выполняли закон. Они просто не боятся нарушать его даже при свете софитов, когда на них направлены камеры всех телеканалов мира. Но когда только ты к этой гласности еще прикручиваешь иронию, да, и можешь выставить чиновника в его глупом образе, вот это для них это самое страшное. Они могут выглядеть брутально. Они могут выглядеть вопиющими нарушителями прав человека. Они могут нарушать закон действительно публично. И это потому что таким образом они себя считают как бы вот такими сильными, влиятельными. Они могут это делать. Но как только они выглядят глупцами, принимающими абсурдные решения, вот здесь они могут как бы сделать шаг назад. И такое часто удавалось сделать. Конечно, место иронии все меньше и меньше сейчас. И ясно, что для и сатиры, и для политической сатиры пространство сокращается. Но там, где можно, надо это использовать. Поэтому я вижу это как просто, ну, не как единственный, да, но как такой эффективный, все еще доступный источник вдохновения людей, которые остаются в России. Потому что это самое важное. Если люди все опустят, в России опустят руки, именно этого хочет Владимир Путин. Чтобы люди перестали реагировать, чтобы люди отказались от любого несогласия и от любого протеста. Наша задача помешать ему в этом. Наша задача оставить людей живыми. Живыми и нормально реагирующими на те безобразия, которые происходят в стране. Так победим.
Может ли эту функцию исполнять просветительская деятельность? Рассказать, например, как должна работать презумпция невиновности на примерах других стран?
Обязательно. Надо людей вообще решать великую педагогическую задачу надо постоянно. Да? Надо людей образовывать, надо их просвещать по правовым вопросам, потому что многие просто не знают реально своих прав. Куча примеров есть, когда люди просто сами стреляют себе в ногу вот при как бы взаимодействии с правоохранителями. Да, сами создают себе проблемы. А правоохранители, они, конечно, этим пользуются просто. Вот там не зря же в Штатах есть четкая то есть установка. У них прежде чем соприкоснуться с человеком, вот в таком, прежде чем задержать его, да, прежде чем столкнуть его с правоохранительной системой, ему надо зачитать права. Не просто распишитесь вот здесь, да, а произнести вербально весь комплекс прав. Процессуальных, в том числе право на адвокат, право сохранять молчание. Да? А у нас дают подписать мелким шрифтом, да, текст. Да, вот здесь вот подпишите, потом прочитайте. Да? И люди, конечно, люди, попадая еще в такие условия, когда чисто психологически им сложно справиться с вот этим состоянием своим, да, потому что они столкнулись с тем, с чем раньше не сталкивались, может быть, никогда. И поэтому они совершают ошибки. Поэтому их, конечно, надо образовывать, надо рассказывать о их правах, о том, какие у них конституционные права есть, какие-то комплекс, значит, прав, которые прописаны там в Уголовно-процессуальном кодексе, в кодексе об административных правонарушениях. Это большая педагогическая задача. К сожалению, не только адвокаты должны этим заниматься, да, но она практически не решается сейчас.
Я помню.
На государственном уровне. Потому что государство не заинтересовано в том, чтобы иметь грамотное население. Так легче держать его в страхе. А еще, чтобы они были бедными, чтобы как бы вот из своего окопа не высовывались, смотрели только в свой карман, да, и думали только о собственном благополучии, чтобы не хватало времени у них свободного, посмотреть, что вокруг происходит, а куда платятся мои налоги, да, что делает правительство, а где у нас вообще, так сказать, выбор, а есть ли у нас политическая оппозиция. Да? Вот до этих вещей российское население не доходит, то есть специально созданы такие условия властью для того, чтобы люди в России о таких вещах не задумывались, чтобы население в большинстве случаев было непросвещенным в своих правах, да, и бедным. И это просто заинтересованность власти. Номер один. И поэтому все разговоры о том, что там кто-то там в Кремле беспокоится о благополучии, да? Мы смотрим значит, на то, как это все реализуется, да? И смотрим, что там зарплата вроде как в рублях растет, а по отношению к мировым валютам почему-то падает наоборот. И это выставляется как какое-то грандиозное достижение со стороны режима, что вот именно вот в величине рублей, да, зарплата, средний уровень заработной платы, или там МРОТ, или средняя пенсия, что она все-таки растет. Но если посмотреть на экономику вещей, да, и сравнить, а как это, например, там в валютах, тех же там в евро, например.
Ну, это мы оставим уже вопросы к экономистам, потому что вопрос действительно важный, который надо разбирать, но сейчас режиссер подсказывает, что время. Иван Павлов был гостем «Живого гвоздя». Иван, спасибо вам большое, что нашли время, и поздравляю вас с новой эрой видеоблогинга. И поэтому, да, не просто адвокат Иван Павлов, а еще видеоблогер Иван Павлов. Спасибо большое всем, кто был с нами. Спасибо, Иван. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. Всего самого доброго.